Братья и сестры, я хотел в продолжение того, что Николай Александрович уже начал говорить. Действительно, ситуация такая, что нужно бить тревогу на Сионе. И мы все это понимаем прекрасно. Но проблема в том, что очень многие родители в плане воспитания детей сейчас открыто говорят о своем бессилии. Не слушают, бунтуют. Вот какой смысл говорить? Я помню, как-то один брат готовился к одной конференции тоже, он должен был говорить молодым людям, и он все советовался, говорит, о чем говорить, что вы посоветуете? И один такой мудрый служитель ему говорит, знаешь, у меня, говорит, вопрос другой, будут ли они тебя слушать? Вот ты подумай, вот ты сейчас больше переживаешь, что говорить, но меня, говорит, волнует, будут ли они тебя слушать? Вы замечали, что очень часто сейчас молодые люди, когда мы куда-то приглашаем, они говорят, а кто будет говорить? Часто они говорят, кто сказал? И мы невольно приходим к такой теме, вот к рассуждению о библейском воспитании детей. Мне хотелось в основании прочитать одно место и потом озвучить эту тему. Послание к Ефесянам, 6 глава. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Аминь. Мне хотелось что-то сказать о родительском авторитете. Родительский авторитет. Знаете, для того, чтобы вот эти божественные истины, которые мы призваны передать нашим детям, а мы ничего не можем передать, если мы не начнем вот с божественных истин, для того, чтобы они воспринимали их, нужно, чтобы они нас почитали. И мы соглашаемся с этим. Мы хотим этого, правда же? Мы тоскуем. Мы говорим, вот написано, ты должен почитать отца и мать. Почитай отца и мать, и будет тебе благо, и будешь долголетен. Давайте подумаем о своем родительском авторитете. Я думаю, это очень-очень важно, родительский авторитет. В целом, что такое авторитет? Это общепризнанное влияние или общее уважение. Это кто-то как компетентный или заслуживающий доверия. Вот помните, даже о нашем Господе Иисусе Христе враги говорили. Никогда никакой человек не говорил так, как Он. Он говорил как власть имеющий. Сила, авторитет. И в этом отношении мы можем пойти двумя путями. Первый путь – это уповать на Бога и повиноваться Его власти и воле. Что я имею в виду? Вы знаете, все темы, о которых мы говорили, например, взять семейный алтарь. Это выражение родителей, вот их отношение уважительное к Богу. Это признание авторитета Бога. Давайте подумаем, в нашей семье Бог авторитет или нет? Обращаемся ли мы к Писанию как к авторитету? Так написано. И мы умолкаем. Всякому мужу глава Христос, жене глава муж. Давайте подумаем, мы хотим, чтобы дети нам повиновались. Мы хотим, чтобы они приняли, прислушались тому, что мы будем говорить. Но давайте подумаем, вот тот авторитет, вот сестры, вот насколько ваш муж для вас авторитет? Видят ли это дети? Мы не можем ожидать авторитетного отношения детей к отцу, если их мать не имеет авторитет к мужу, если она не считает его авторитетом, если она унижает его, пренебрегает, не считается, мы не можем рассчитывать, что теперь отец что-то скажет, и дети, которые все это видели, скажут: ну все, беспрекословно принимаем, верим, соглашаемся. Это очень важный момент, братья и сестры. Очень часто, я думаю, бунтуют дети, потому что бунтуют родители. Не находятся под авторитетом слова или под авторитетом мужа. Это уничтожается. И тогда нету третьей ступени, да, почитания отца и матери. Это не важно, что говорят родители. И сегодня мы жалуемся, часто мы говорим, что мы живем в такое время, что нету авторитетов. Это проблема. И мы тоскуем об этом. Служители не в авторитете, родители не в авторитете. Да мало ли кто там что сказал. Сам себе человек, царь и Бог. Мы можем попытаться второй путь быть Богом для ребенка. И знаете, мы грешники, поэтому мы иногда выбираем второй путь. Мы хотим сами утвердить свой авторитет, и мы хотим заставить их уважать себя. И тогда происходит страшное разочарование, происходит катастрофа, рушатся последние слабые отношения. И поэтому в вопросе авторитета я хотел, чтобы мы уповали на Бога и повиновались Его власти и воле, чтобы мы об этом порассуждали. Давайте начнем с того, что утверждает авторитет. Просто подумаем, проанализируем, что утверждает родительский авторитет. Есть моменты, вот я сейчас проверяю свою жизнь, за которые мне очень стыдно. Где-то я регулировал, просил у детей прощения. В целом есть моменты, которые приносили мне, знаете, благословение. Как-то наша одна дочь, предложил ей один молодой человек свое сердце. Вот она тосковала, молилась и переживала, и мы тоже молились. И мы так со стороны, пытались как-то влиять на нее и все. И она пошла к одному сыну нашему, второму, и говорит ему: Артур, вот что ты мне посоветуешь? Дать ему добро или не дать? Он послушал ее и говорит: знаешь, говорит, я в своей жизни сделал очень много глупостей. Но когда я делал то, что говорил отец, я видел, что Бог меня благословлял. Иди и спроси папу. И так, как он тебе скажет, так и сделай, и будет хорошо. И она с этим словом пришла ко мне. Знаете, по-человечески мне было приятно, что она пришла под авторитет отца. Иногда со стороны я видел, когда дети маленькие, знаете, в младенческом возрасте, у каждого ребенка отец – это что-то непревзойденное. Я помню, я тоже был, когда совсем маленький, мы с детьми игрались, и мы говорили, какой отец сколько зарабатывает. И один говорил: мой зарабатывает миллион. А другой говорил: а мой сексиллион. А мы говорили: а что это такое? А я, говорит, сам не знаю. Знаю, говорит, что это больше миллиона. Даже не знал, сколько там людей. Но каждый хотел похвалиться своим отцом. Но потом в процессе жизни, наблюдая за родителями, авторитет поднимался или опускался, родительский авторитет. То есть приходило какое-то разочарование. Братья и сестры, это очень важный момент. Авторитет. Как-то тоже дети спорили со стороны. Один говорил так, другой так, третий так, четвертый так. И вот этот спор. Я со стороны слушаю. И вдруг один говорит: нет, вот так. Так, знаете, уверенно так. Они говорят: кто сказал? Он говорит: папа сказал. Папа сказал. И знаете, тишина такая. Я думал, пока маленький, как это важно. Вот они воспринимают это беспрекословно. Если папа сказал, все, вопросов нету. Все остальные, это не так важно. Но дети начинают подрастать. И мы в их глазах, вы знаете, они за нами очень внимательно наблюдают. они начинают делать выводы, насколько это обосновано, верить слову отца, верить слову матери, делать то, что говорит отец, делать то, что говорит мать. Будет ли это правильно, не принесет ли это страдания, ошибку, можно ли подчиниться? И поэтому невозможно говорить о каком-то правильном влиянии, если наша жизнь не будет под авторитетом Бога и Его Писания. Жизнь, подчиненная Богу и Его Слову. И дальше то, что мы до обеда говорили, положительное отношение родителей друг к другу. Когда дети это замечают. Когда дети замечают положительное библейское отношение родителей друг к другу, в глазах детей авторитет родителей растет. И это очень важный момент. Иногда нам бывает очень больно, что они не идут к нам за советом. А давайте подумаем, как часто мы идем за советом к Богу. Иногда мы жалуемся, что они не хотят с нами проводить время. А давайте подумаем, насколько нам нравится время или сколько мы его проводим в общении с Богом и с Его Словом. Это все прямо пропорционально. Это имеет огромное значение. Наше отношение к Богу и к Его Слову, оно формирует отношение детей к нам, как к родителям. И тогда, если мы поступаем по истине, когда мы уповаем на Бога, повинуемся Его власти, Его воле, тогда мы можем влиять, положительно влиять на формирование и на воспитание наших детей. Я заметил, что сильно утверждает авторитет – это способность признать свою вину. Иногда мне давалось это с большим трудом, я хочу сказать откровенно. Но где-то я, знаете, не пободрствовал, где-то за столом или еще где-то сказал немножко, знаете, с нетерпением. И она, знаете, где-то не то что грубо, но с какой-то элемент раздражения. И это было очевидно замечено. Но я же говорил. И дети все так смотрят. И ты теперь стоишь, знаете, на весах. Ну ничего такого не сделал. Ну что? Ну с первого раза не поняла. Ну надо же как-то вроде бы, да? Но знаете, если в этот момент, прости, Оля, я погорячился, прости, пожалуйста. Фух, смотрю, дети облегченно вздыхают, улыбаются, все, дальше идет еда, идет разговор. То есть правильная реакция. Мы стоим иногда перед искушением, но если мы в глазах детей где-то поступили несправедливо, и мы это понимаем, нам не нужно искать уединение, потом на один с женой это отрегулировать. Если дети были этому свидетели, мы должны при детях восстановить авторитет матери, попросить прощения. И это поднимает наш собственный авторитет. Я замечал это в отношениях с детьми тоже. Были моменты такие, знаете, действительно искушение. И я знаю, некоторые отцы говорят, да чтобы мы у ребенка прощение, так он нам на голову сядет. Он и так обнаглел, да, и так ведет себя. Если я теперь еще буду перед ним унижаться, что же может получиться? Я друзьям рассказывал недавно пример, где-то в каком-то круге мы сидели. Один из наших сыновей, у него очень слабо получалось с математикой. А я в школе, у меня очень нравилась математика. Я ему объясняю элементарный пример. Из пункта А в пункт Б выехал поезд. Знаете такие задачи, да? Потом через два часа из пункта Б и все такое. Он ничего не понимает. Я ему объясняю, он не понимает. Я ему третий раз, он не понимает. Я думаю, да что такое, у меня тут уже волнение внутри. И вдруг я замечаю, что он еще и в окно смотрит. Он меня не слушает, понимаете, да? И знаете, у меня в душе как это самое, и я, мне показалось, что это было спокойно. Я говорю, да будешь ты меня слушать. И знаете, стол вот так немножко стоял. Я так думал, я себя оправдывал неровно, линейки готовальни, она все как загремела. И он как заплакал. Я думаю, сам виноват, не хочет слушать. Отец тут время столько теряет на него, и все. И у меня вот так все, знаете, волнение такое. Я пошел в комнату и стал молиться, чтобы Бог этого непутевого сына изменил, и чтобы он меня слушал и так далее. Знаете, не идет молитва. Не идет молитва. Все так плохо, все так тоскливо, да? И потом вдруг мне Господь говорит, вы понимаете, когда Господь говорит, иди и попроси у него прощения. Знаете, я стал припираться сначала, думаю, да что я пойду? Господи, Но я же старался, я же ему так объяснял. Ведь он же не понимал, он же смотрел в окно. Но я знал, что я был неправ. Он уже успокоился к этому времени. Я пошел, сказал: сынок, иди, пожалуйста, сюда. Прости папу, я согрешил. Я не должен был так делать. Я очень виноват. Мне очень больно, прости меня. Вы знаете, он снова зарыдал. Упал мне на шею, обнял меня. Папа, ты меня прости, я виноват. Я говорю: нет, я виноват. Он говорит: нет, я виноват. Я говорю: нет, я виноват. Но знаете, я хочу вам засвидетельствовать. Мы стали очень близкими друзьями. Вы не можете себе представить, как поднялся мой авторитет в глазах моего сына. Он везде говорил о том, что я очень справедливый. И если где-то другие братья и сестры, где-то что-то, он говорит: нет, папа лучше знает, папа прав, и так далее, и так далее. И это, вы знаете, это было так наглядно. Не все было в жизни правильно, но я заметил, что когда мы признаем свою вину открыто перед женой, или жена перед мужем, или родители перед детьми, это поднимает наш авторитет. Мы с вами не ангелы, и мы можем ошибиться. И если мы хотим, чтобы они нас слушали, они очень-очень сильно реагируют на справедливости и несправедливости. Если мы хотим и требуем от них жизни по слову, они хотят увидеть последовательного исполнения Слова Божьего в жизни родителей. Я думаю, что поднимает авторитет, это поощрение, уметь поощрить. Иногда ребенок что-то сделал, ну, по возрасту, может, ничего особенного, но вслух говорить положительное. Вслух говорить положительное. Ребенок что-то старается, сделает, да, ну, допустим, он первый раз помыл посуду или подмел комнату. Я замечал, как положительно это влияло на детей, когда у нас бывали гости. Я говорил: ну, у нас намного легче стало уже в семье. Теперь уже есть кому помогать посуду мыть. И Оле намного легче уже стало, да. Я видел, как они вот так раз. Я говорю: мы очень довольны, очень довольны. Бог благословляет и все такое. Вы знаете, какое рвение было потом к посуде? Какое рвение потом было посуде? Ничего не надо было говорить: мамочка, я сделаю, мамочка, я сделаю. Нет, я это сделаю, да. И знаете, это поднимало авторитет. Это поднимало авторитет. Когда мы вслух вот говорили положительные моменты, когда мы замечали и поощряли, а таких моментов есть очень много, мы иногда воспринимаем как само собой разумеющее. Вы знаете, нам же тоже взрослым людям приятно, когда Господь нас поощряет, когда Он нас благословляет. И это очень ценно и дорого. Я думаю, что поднимает авторитет, в общем, так можно сказать, это личный пример жизни родителей. Когда они видят, что мы практикуем то, чему учат в церкви. Когда мы делаем сами то, чему мы учим своих детей. Я заметил, что детям очень ценно, и авторитет родителей поднимается, когда родители делятся с детьми своими переживаниями. И когда они говорят о своих трудностях с детьми, и когда они просят детей молиться за них. Вы знаете, это создает особую такую близкую атмосферу взаимопонимания. Мы говорим с ними как взрослыми. И когда я иногда делился вот какими-то переживаниями с детьми, и говорил: детки, мне такие сложности на работе. У меня такие переживания. Знаете, это так располагало детей. И они потом интересовались: папа, ну как там, все нормально, отрегулировалось все там, и как ты себя сейчас чувствуешь, и так далее. И говоришь с ними на уровне взрослого, с ними считаются. И это очень помогало, очень помогало. Я думаю, что особо поднимает тоже авторитет, когда мы готовы прийти на помощь нашим детям. Это тоже поднимает наш авторитет. Мы видим, что ребенок что-то делает, у него не получается, мы откладываем свои дела в сторону и говорим: ну давай я тебе помогу. И это так вовремя, как раз момент, когда не получается вот так заметить это, и прийти на помощь, и ребенок, может быть, сразу что-то не скажет, но у него появляются благодарные чувства, где-то потом, когда они становятся взрослее. Я помню момент, они мне говорят: папа, помнишь вот тот момент? Да я уже и забыл. Говорят, как мне это понравилось, как это было вовремя. Мне казалось, что меня никто не замечает, ты успел, ты пришел в нужный момент. Я думаю, это очень важные моменты, готовность прийти на помощь. Что очень важно, что поднимает авторитет, особенно поднимает авторитет, это соответствие слов и дел. Соответствие слов и дел. Когда мы обещаем и исполняем. Когда слово наше «да-да» и «нет-нет». И Писание говорит, что сверх того тот лукавого. Очень часто родители наговорят что-то, наобещают что-то, да потом поменялась ситуация. И говорит: пап, ну ты же обещал. Обещал все, а сейчас не получается. Все, забудь. Вы знаете, все, авторитет на нуле. Отец говорит только, но не исполняет. И потом в нужный момент, нужные слова уже без авторитета воспринимаются. Я думаю, это очень важно. Что мне видится, поднимает авторитет людей, родителей в глазах детей. И это нужно, хочу еще раз подчеркнуть. Это не сама цель авторитет. Но это нужно для достижения цели, для того, чтобы они приняли божественные истины беспрекословно, подчинились ими, жили по ним. Это не сама цель, еще раз хочу подчеркнуть, чтобы иметь авторитет, но это средство для достижения цели. Очень важно умение разговаривать с детьми. Умение разговаривать с детьми. Не перебивать их. Не перебивать их. Уважительно разговаривать с ними, не пренебрежительно говорить с ними, не сюсюкаться с ними, а говорить с ними как на равных, с переживанием. Это очень нравится детям. Умение с ними разговаривать. Умение слушать детей. Это тоже поднимает авторитет. Я думаю, мы помним такие моменты, и я много в жизни своей были такие моменты, когда я просил у детей прощения. Вы знаете, так получилось в нашей семье, когда наш первый сын женился, ему Бог так положил на сердце, он сделал дома проводы. Все дети еще были дома, мы с женой, и вот последнюю ночь он у нас. Ну, кто отдавал своих детей, вы знаете, это не так просто, да? Мы так уже пятерых отдали. И вот он взял, всем купил подарок своим братьям и сестрам, мне с женой тоже, ну, сувениры так, мелочи какие-то. Он попросил прощения у своих братьев и сестер. Он у нас с женой попросил прощения. Это, знаете, нас так растрогало. Ему очень откровенно говорили. Я сказал: сынок, ты уходишь в новую семью, и мы бы хотели сейчас услыхать, что было неправильно в нашей жизни. Мы могли тебе сделать где-то больно. Мы могли быть несправедливы по отношению к тебе. Мы могли что-то не заметить. Мы думали, что это было правильно. Поделись. И он говорит: да нет, да все нормально. Ну и все-таки. Потом, когда дети откровенно начинали что-то делиться, и так другие, знаете, один за другим, все пятеро делали вот такие проводы в семье, когда мы просто откровенно говорили и покрывали любовью, и просто ложили так ногам Господа, чтобы не было никаких осадков, никаких последствий. Это принесло нам такие огромные благословения. И знаете, что особо ранит детей, я заметил, когда их не слушают, когда им не оказывают внимания, когда к ним несправедливы, когда родители обременены разными делами, им нет времени для детей. Это роняет авторитет. И потом вдруг какой-то момент отец хочет всех собрать и говорит: так, я буду что-то говорить, меня слушайте. А дети хотели слушать, но у нас не было времени. Уметь слушать. Вы помните, книга Второзакония, 6 глава. Мы читаем: если спросит у тебя сын твой, если спросит у тебя дочь твоя, как это важно отреагировать. А если мы говорим: подожди, некогда, иди у мамы спроси, попозже. Ты видишь, папа занят, не перебивай, папа важное дело делает, да? И тогда у ребенка создается ассоциация, есть что-то более важное. Но для него, для ребенка, это сейчас очень важный момент. Он еще спрашивает. Очень многие родители страдают от того, что дети у них ничего не спрашивают. Но они упустили тот момент, когда ребенок хотел спросить, а родителям было некогда, и родительский авторитет упал. Поэтому, я думаю, на это тоже нужно обратить очень серьезное внимание. Уметь слушать, уметь говорить. Я думаю, очень важный момент, и где-то в записках тоже это есть, я, может быть, сразу отвечу, уметь наказывать. Это тоже поднимает авторитет родителей. Когда мы умеем наказывать, правильно наказываем, я хотел сказать, что детей, вот когда речь идет о наказании, никогда нельзя наказывать без любви. Никогда нельзя наказывать ребенка во гневе. Когда мы как-то проводили эту тему наказания, и один мужчина встал и говорит, вы знаете, говорит, я наказываю только тогда, когда у меня кипит. Думаю, где он? Сейчас я ему. А если, говорит, я уже успокоился, тогда и мне неохота наказывать, я его и не наказываю. Я говорю, вот это как раз ваша самая серьезная ошибка. Библия говорит, гнев человеческий не творит правды Божией. И очень часто в порыве гнева, раздражения, не разобравшись, наказание не соответствует вине. Наказание не соответствует вине или степени вины. Наказывать нужно. И это библейский принцип. Потому что воспитание без наказания или дисциплина без наказания – это не дисциплина. Но это не значит, что каждый раз нужно применять розгочку. Это зависит от степени вины. Иногда можно ограничить просто в игре, иногда можно просто поставить в угол, иногда достаточно просто серьезно поговорить, обличить ребенка. Но если это нужно, тогда надо иногда и взять розгочку. И если говорить о розгочке или о ремешке, я хотел бы сказать, его нужно применять в случае упорного непослушания. Упорного непослушания. Я думаю, что никогда нельзя наказывать неожиданно. Это очень большой грех. Это роняет авторитет. Если вот отец с ребенком разговаривает, и вдруг он наотмашь как дал ребенку по губам и говорит, вот тебе. Я думаю, что рукой вообще нельзя наказывать. Рука для того, чтобы гладить, а не для того, чтобы бить. Я думаю, подзатыльники или просто бить по губам или еще что-то, это тоже неправильно. Это ожесточает сердце ребенка. Я думаю, есть соответствующее место, и когда человек берет розгочку или ремешок и наказывает, если есть упорное непослушание, и то предварительно нельзя этого делать без того, чтобы объяснить ребенку причину наказания. Если родители наказывают ребенка, не объясняя за что и почему, тогда ребенок, как правило, ожесточается. Нужно это сделать с любовью. Я бы советовал каждому отцу и матери, если уже мы видим это упорное непослушание, уже ничего не помогает, никакие методы, мы видим, что надо взять розгочку и наказать, если мы пообещали уже, это и нужно сделать. Мы не должны это делать без молитвы, надо сначала помолиться. Никогда не делать это в присутствии других детей, которые в этот момент могут смеяться над своим братиком или сестренкой. Нужно уйти в потаенную какую-то комнату, увести его. Объяснить ему, почему мы должны это делать, сказать, что мы его любим, и нам очень больно, и мы боимся, что он вырастет плохим человеком, если так будет продолжаться. И хотя нам это очень больно, мы вынуждены это сделать, чтобы это никогда не повторилось. Наказать ребенка, успокоился ребенок, помолиться с ребенком вместе, поцеловать этого ребенка и потом выйти с ним. Я не могу сказать, что всегда именно в такой схеме, да, но по сути, я думаю, по содержанию само наказание должно вот это нести, чтобы ребенок понял, что он действительно виноват, и что отец делает это с любовью, и ему самому это очень больно. Вы знаете, когда ходим мы с этим с молитвой, когда это не в порыве чувств, негодования и гнева, тогда мы даем отчет, как мы это делаем. Иногда спрашивают, когда вот наказываешь ребенка, нужно ли так наказывать, чтобы ему, я имею сейчас розгочку, да, или ремешок, чтобы было больно. Я думаю, да. Ребенок должен понять, что это больно, и что это несет наказание, но это сделано, это наказание за вину, но это сделано с большой любовью. И когда мы так поступаем, это поднимает авторитет наш, как ни странно, но когда мы без объяснений, не разбираясь, когда мы в любом случае пользуемся одним и тем же наказанием, это сильно обижает детей. Это несет им травму. Я помню, был такой случай, один в нашей семье, уже тоже подросли девочки, и уже у них свои семьи, как-то они приехали. Ну, это частенько бывает, но сидели мы вечером за столом, пили чай, ну, и так вспоминали что-то, и вдруг и братья ей говорят, а помните, как мама вас наказала один случай? Они говорят, помним. И жена говорит, а что это такое было? И они говорят, мама, было весной, и уже подснежники расцвели. А у нас было такое правило, что со двора без разрешения никто уходить не имел права. И они хотели сделать маме сюрприз. Они хотели ей нарвать подснежники и подарить цветы. И они исчезли. И она ищет, где они? Нету. Где их? Нету. Ну, они рядышком, погодки две у нас такие девочки были. Оля и Ирина. Ищет, нету. Она говорит, ну, придут, я им дам. Придут, я им дам. Ну, вот они тайком идут уже с букетами подснежников. Ну, а их братишки встречают там. Ну, что? Она говорит, мы для мамы. Говорит, идите, идите, она вас ждет. Сейчас она вам даст, говорит. Мы, говорит, букеты побросали за забором, говорит, пришли, голову опустили, мама наказала их. И вот они это рассказывают, я смотрю, у нее слезы. Она говорит, я же не знала. Детки, простите. Мама, да все забыто, ничего нету, не обижай, мы не обижаемся, да. Мы действительно были неправы и так далее. Но знаете, мы для себя сделали такой вывод. И мы детям говорим своим теперь по отношению к внукам. Не торопитесь никогда, будьте аккуратны, разберитесь. Ничто так не подрывает авторитет, как несправедливое наказание. Или когда наказание больше, чем вина. А если без разбора, в всяком случае, все, порка, давай сюда, и побил, побил, сиди, ушел отец, и все, да. Как они потом будут нас слушать о любви Бога, о справедливости Божией, о жизни по Слову Господнему, когда авторитет прерван и нет желания даже разговаривать с отцом, не то что делать то, что он говорит. Мы говорим о том, что утверждает авторитет. Может быть, еще некоторые моменты, что подрывает авторитет родителей. Подрывает. Вы знаете, когда открыто подчеркивается недостатки друг друга. Элементарно. Например, сидим за обеденным столом. И жена говорит, ужин готов, давай быстро, или обед готов, давай иди. А он там где-то затянул. Он говорит, вечно он тянет. Никогда не может прийти вовремя. Надоело уже. Это все дети слушают здесь. То есть формируется мнение, что отец... Понимаете, о чем я говорю, да? То есть он не авторитет, он не серьезный, он не ответственный, он безответственный, он не хозяин своего слова. Или даже бывают такие моменты, где-то задержался, я знаю, на служении и так далее. Вот, ходят, бродят там по людям, кому это нужно там или еще что-то такое. Когда идет вот такая уничтожающая критика. Знаете, к сожалению, в некоторых семьях идет постоянная гражданская война. На одной стороне баррикады отец, на другой стороне баррикады мать с детьми. Или поделились, или наоборот. Там нету мира, там нету понимания. Там роняется авторитет один другого, уничижаются. И вы знаете, как после этого, если такой отец, если такая мать, если отец... При детях матери делает такие замечания и говорит, очень критически выражается и говорит о том, что она несерьезная, что она неряха, что она ничего путевого сварить не может, что она вот другие жены как жены, а у тебя ничего не получается и так далее. Это же унижает авторитет. Это очень несерьезно. Открыто подчеркивать недостатки супруга или супруги перед детьми. Она говорит, надоели его обещания. Постоянно говорит неправду. И в глазах детей отец – это лжец. А как можно воспринимать истину из уст лжеца, который говорит постоянно их маме неправду? Она так рекламировала, по крайней мере, отца. Мы уже немножко говорили, что подрывает авторитет – это лукавство, это лицемерие, это неискренность, это фальшь. Когда пытаются изобразить духовность или духовную силу в присутствии людей, гостей, которые посещают семью, и тогда вдруг, на удивление детей, отец вот так ласково с мамой начинает разговаривать, и мама начинает духовными, знаете, стихи какие-то цитировать, которые она никогда не цитировала в отсутствие этих детей, создается фон такой, знаете, благоприятный все, и дети понимают, хитрят. Лукавят, изображают, хотят мнение хорошее создать. Но мы-то знаем суть содержания. Я думаю, это очень страшно. Это подрывает авторитет родителей. Неисполнение обещаний, несправедливость, когда нету просто времени для детей. Вы знаете, это тоже подрывает авторитет. И когда мы критикуем открыто детей, даже если они не правы, критикуем их перед братьями, перед сестрами, может быть, иногда перед гостями. Знаете, люди к нам приходят, и вдруг, я не знаю, почему некоторые родители это делают, они говорят, вот скажи, дядя, какой ты нехороший. Он вот такой, вот такой, вот такой, и начинает говорить. И детям это бывает очень больно. И авторитет родительский падает. Апостол Яков пишет 1 глава 20 стих, что гнев человека не творит правды Божией. Давайте на это обратим очень серьезное внимание. Я думаю, что авторитет теряется, когда между родителями и детьми вот нету нежности, сердечности. Знаете, вот такой напускной барьер важности. Я помню поколение, которое было вот старше, не знаю, как у вас сейчас, но я такое замечал, и я хочу с большой любовью это сказать. И тем не менее, как факт, вот допустим, в нашей семье, вот папа наш этим страдал. Он сейчас открыто нам об этом говорит. Какое-то воспитание такое было или что, да. Но я не помню с детства, чтобы, допустим, папа взял меня, обнял, или взял, погладил по головке, допустим, сказал, сынок, спасибо, или как у тебя дела? Все ли у тебя нормально? Мы знали, что надо, что не надо. Встал, сел, пошел. Все. Четко, ясно все было. Знаете, жесткая была дисциплина. С одной стороны, все это правильно. Но я думаю, что иногда страдают сами родители, когда, вот, знаете, слишком вот сурово, слишком строго, вот какая-то дистанция. У детей, особенно в определенном подростковом возрасте, есть такой период, знаете, это период большой близости или желания близости. Последний период, может быть, это лет где-то 9-12, когда дети становятся постарше, они сами где-то стесняются обнять, там, поцеловать там, родителей или еще что-то. По-разному это бывает в семьях. Но когда мы эти моменты упускаем, когда мы только вот конкретно вот это можно, это нельзя, и вот так важно, строго, сурово ведем, это создает разрыв, и нету вот этого должного авторитета. Я думаю, что еще очень подрывает авторитет, когда мы напоминаем детям их проступки. Писание говорит, что напоминающий проступок теряет друга. И когда ребенок, допустим, сделал что-то плохое, мы говорим, ты опять это... Ты постоянно это делаешь, ты вчера это делал, и позавчера это делал, ты неисправимый и так далее. Это очень больно, очень больно. Нам, взрослым, это бывает очень больно. Нам бывает больно, когда жена нам напоминает что-то, или когда муж напоминает что-то жене. Мы вроде бы стараемся, но не получилось еще, да? Вот-вот мы на грани победы. для детей это особо трудно. Я думаю, что очень больно бывает детям, это подрывает авторитет, когда родители раскрывают их секреты, их детские тайны. У детей бывает иногда тайны. Нам, родителям, иногда это даже смешно, мы улыбаемся над их секретами, тайнами, да. Папа, только никому не говори. Хорошо? Хорошо. И уже все знают, и над этим где-то посмеялись, и говорит, и ребенок вдруг это услыхал, он там рисовал какую-то картинку для мамы, и говорит, никому не говори. И все это рассказывает, ребенок это услыхал. Папе нельзя доверять, папа все равно это расскажет, ему это очень больно. А если еще ребенок поделился каким-то проступком, каким-то грехом и так далее. Это очень важный момент, уметь хранить тайну. Раскрытие секретов и тайн закрывает сердце ребенка от родителей. И мы иногда хотим, чтобы они были нашими друзьями, но они не могут быть нам друзьями, они не могут нам доверить, потому что мы рассказали своим родителям, мы рассказали где-то родственникам, об этом начинают другие знать, и это становится очень больно ребенком. Читать нотации, это тоже, знаете, мы должны давать советы, но мы не должны давить советами. Вы чувствуете, есть разница, дать совет или давить советом ребенка. Ну, может, об этом достаточно, но в целом я хотел еще сказать, что есть искусственный авторитет. Искусственный авторитет. Мы понимаем на каком-то этапе, что для того, чтобы нам что-то достигнуть в воспитании ребенка и повлиять на него, чтобы он принял божественные истины, мы должны быть авторитетом. И я видел такое, когда отец говорит, я отец, и ты будешь делать то, что я говорю. Или он говорит, я заставлю себя уважать. Как-то ребенок где-то приобрел нехорошие совсем диски, и музыка такая, как отцу показалось, не совсем христианская, может быть, так это и было. Вы знаете, он в глазах детей с искаженным от гневом лицом ломал эти диски, бросал на пол, топтал их ногами и говорит, я покажу, кто здесь хозяин, вы будете меня уважать, я здесь отец, вы будете делать то, что я говорю. Но дети ушли в мир. Дети возненавидели отца. Мы скажем, ну это же отец справедлив, с одной стороны, надо же как-то воспитывать, реагировать. Но знаете, методы не те. Подход совсем не тот. Иногда, знаете, бывает такое, что муж говорит жене, вот ты должна поднимать мой авторитет. Ты должна поднимать мой авторитет в глазах детей. Знаете, с одной стороны, правильно. Но доказывать и утверждать его нужно самому, своим подчинением Богу и Его Слову. Это очень-очень важный момент. Конечно, может быть грех такой, вот иногда в семье, допустим, есть недостатки, в записке в одной это есть. Ну, например, отец ведет себя не так, как подобает христианину в семье. И дети начинают задавать маме вопросы. Мама, а почему так? А почему папа так делает? Так же нельзя делать. Вот мы слышали на проповеди, говорили так. А почему в нашей семье не так? Как поступить маме в таком случае? Вы знаете, можно совсем уронить авторитет. Можно сказать, что папа наш не духовный человек, он плотской. Я сомневаюсь даже в его возрождении. Он негодный человек. Можно еще что-то добавить. А можно сказать, дети, давайте будем молиться за папу. В целом, он хороший. Он заботится о нас. Это искушение. Видно, он устает. Вот он постоянно кричит. Давайте снизойдем. Давайте мы простим ему. Я поговорю с ним, детки. Вы не должны плохо говорить о папе. Понимаете, тут нужна очень большая мудрость. И не искусственно. Мы же не можем на плохое сказать хорошо. Правда же, если это плохо, то это плохо. Но давайте мы об этом очень серьезно помолимся. И мы никогда не заставим себя уважать, и мы никогда не поднимем тот авторитет, который нужен для библейского воспитания, если Бог для нас не будет авторитет и Его Слово. Как узнать, что мы являемся авторитетом для наших детей? Я думаю, давайте просто проверим свое сердце, как часто дети с нами советуются. Вот чтобы они просто пришли и сказали: мама, а что ты думаешь по этому поводу? Что ты мне посоветуешь? Или сын придет, или дочь, неважно, к отцу или к матери. Я думаю, это один из критерий. Второе, я думаю, что это очень важно, когда они просят нас молиться. Папочка, пожалуйста, помолись. Мама, пожалуйста, помолись. Когда они открываются перед нами, они видят, как я уже сказал, эту последовательную, подчиненную Богу жизнь и Его Слову. И они тогда обращаются к родителям. И нам это приятно, правда же? Когда дети перед нами раскрываются и говорят свои нужды и так далее, мы можем это увидеть через то, что они соглашаются с нами. И это очень ответственно. Когда мы что-то говорим и чему-то учим, это должно быть действительно так, как учит Бог и учит Его Слово. Пусть Господь поможет нам, чтобы в этом отношении мы были те счастливые люди, которые знают, что мы являемся еще авторитетом. Знаете, бывают очень разные периоды, мы очень разные семьи, маленькие совсем дети. Как-то один отец, вот просто иллюстрацию хотел привести, шутя, как он говорит. Ну, где-то он был, и девочку взял, на высоту поднял, и вот так ходит. Ну, и шутя говорит ей: прыгай. Она взяла, прыгнула. Он ее еле-еле поймал. Потом говорит: что ты делаешь? Он говорит: ну, ты же сказал прыгать. Я и прыгнула. Вы знаете, отец еще авторитет. Ребенок еще до конца не понимает, где глупость, шутка, как мы говорим, а где всерьез. И поэтому, братья и сестры, это такой важный момент. Вот утверждение авторитета должно быть через утверждение наших правильных взаимоотношений с Богом и жизнью по Писанию. И когда это происходит, вы знаете, это великое счастье, когда дети подрастают. И когда они не просто слепо прыгают, идут за нами, когда они нам доверяют, как Божьим людям, которые имеют опыт общения с Богом, которые подчинили свою жизнь Богу, и они к другим не пойдут. Они скажут: папа, посоветуй. Я вот смотрю, Бог так благословляет твою жизнь. Как у тебя это получилось? Что мне нужно сделать в этой ситуации? Это большое благословение. Я вот так думаю. Но что делать, если мы не авторитет? Если все разрушено? Если они не хотят с нами разговаривать, если наше слово их даже не интересует, если им не хочется быть дома, что тогда делать? Что тогда делать? Иногда появляется обида. Я встречал очень многих огорченных родителей. Они обижены на жизнь, на детей. Они даже на Бога обижены через это. Но, братья и сестры, вместо того, чтобы находиться в этом огорчении, в этой обиде, на эту сложную, тревожную жизнь, на это последнее время, в котором дети становятся непослушны, непокорны. И вот так родители встречаются, говорят: да, правильно в Библии написано, что родителям будут непокорны. Как же трудно жить, какие мы бедные, несчастные и пронесчастные. Вместо того, чтобы вот подливать масло так в огонь и пытаться так утешить друг друга, давайте спросим, кто управляет нашей жизнью? Кто реально руководит нашей жизнью? Библия говорит нам: водимые Духом Божиим суть сыны Божии. Кому подчинена наша жизнь? Мы хотим подчинения детей воле родителей. Но должно быть подчинение нашей жизни воле Бога. И тогда это даст огромный импульс, окажет неимоверно сильное влияние. И если этого нету, я думаю, что требуется смирение и требуется покаяние. Это нелегко, потому что обида, бессонные ночи, несложившаяся жизнь, жалобы, укоры, и мы где-то не способны увидеть себя. Временами, да, где-то ёкнет, да, но в целом мы же попросили прощения, и кажется, все несправедливо, и все так плохо и тяжело. Я думаю, путь один, Писание говорит нам, мы читаем в первом послании Иоанна, 1 главе, 9 стих, если мы исповедуем грехи наши, Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши. И, может быть, некоторые из нас нуждаются именно в этом прощении, что мы жили где-то неправильно. Теперь мы с болью понимаем, упущено, как возвратить. Я знаю ряд примеров, когда измененная жизнь родителей приводила в соответствие жизнь детей. Когда родители находили мужество все это регулировать. Я помню, как историю одну читал про одного отца, который поконфликтовал со своим сыном. Они в порыве вот этого негодования наговорили столько глупости друг другу. И в конце концов, это было в Испании где-то, сына звали Хосе, в конце концов он хлопнул дверью и сказал, что не переступит больше порог родительского дома. И отец ему вслед сказал: скатертью дорожка, я тебе больше не отец, видеть тебя не хочу. И в таком ожесточении они расстались. Потом прошло много времени, сердце отца обличалось, он покаялся, попросил у Бога прощения, но сына нету. И он в конце концов пошел искать своего сына. Он взял с собой рюкзак и ходил из поселка в поселок, везде спрашивал. А знаете, имя Хосе очень распространено, как я читал, именно там, в Испании. Однажды, когда он был в Мадриде, и кто-то ему сказал: да как же вы думаете найти своего сына? Миллионы людей. И, да, это же чисто случайно, чтобы вам его так увидеть. Вы сделайте объявление в одной из центральных газет. Например, напишите, что вот сынок и так далее, где место встречи. Попросите через газету прощения. И вы знаете, он так и решил. И он написал в газету объявление: дорогой сын Хосе, это пишет твой отец. Я глубоко сожалею, что я тогда так разговаривал с собою. Я прошу, чтобы ты меня простил. Я не могу жить без тебя, мое сердце страдает. Я хочу, чтобы ты вернулся домой. Я хочу лично у тебя попросить прощения. Я буду ждать тебя такое-то число, в 12 часов, возле центрального фонтана в Мадриде. Твой папа. Ну, примерно, я уже не помню совсем такое содержание. И рассказывает, когда он в назначенное время пришел к фонтану, там было сотни молодых людей по имени Хосе. И каждый из них надеялся, что это его отец написал это письмо в газету. Столько людей по жизни, брошенных, обиженных, столько разорванных семей, столько травм, столько несправедливости. И знаете, нужно мужество, признание вины. Нужно уметь смириться. Мы очень много виноваты, братья и сестры. Воспитание детей, уже Николай Александрович об этом говорил. Мы обвиняем младшее поколение. Но знаете, очень часто виновато старшее поколение. Это как бумеранг. Они уже на пороге. Они возвращаются со своими болями, обидами, претензиями к старшему поколению. И они задают сегодня вопросы, говорили: какой Бог? Где Бог? Мы его не видели, мы его не слышали. И мы ужасаемся, нам страшно от тех грехов, которые делает сегодня следующее поколение. И мы думаем, как это могло произойти? Но очень часто это следствие жизни, в которой Бог не был авторитетом. Жизни родителей, где не было почитания и благоговения Бога, и не было трепета пред Его Словом. И мы должны уметь это признать, если это имело место в нашей жизни. Мы должны уметь за это искренне покаяться пред Богом, исповедать это пред своими детьми. Может быть, кому-то нужно позвонить по телефону. Может быть, кто-то давно не разговаривал со своим сыном или со своей дочерью. И сказать: сынок, я хочу восстановить. Бог меня обличил, я нашел свою вину, я всегда тебя винил, но ты меня прости. Я тоже был неправ, моя жизнь не была подчинена Богу, Я не жил под авторитетом слова. Прости ради Иисуса, братья и сестры. Может быть, у кого-то дети еще все дома. Может быть, вы с болью замечаете, они приходят домой и не тянет их, они даже не интересуются, вы дома или нет. Они бегут каждый в свою комнату, они садятся возле своего компьютера. И вы одиноки в доме, полным детьми. И вы страдаете от этого. Почему они не льнут к нам? Почему они не идут к нам? Я не хочу всех обвинить. Но может быть, потому что мы не льнули к Богу и к Его Слову, и они этого не видели. Я хотел бы, чтобы мы это привели в порядок. Вместе с вами я хочу стать в свет Божий и помолиться лицу Господа. Мы живем в такое тревожное время. Я помню, когда я был ребенком, и когда я слышал, что взрослые говорили, раньше так не было, я думал, когда стану взрослым, не буду так говорить. А сейчас вижу, раньше так не было. Идет разложение. Люди жестоки, наглы, напыщены. И мы думаем, что это кто-то где-то грядущее. Но не замечаете ли вы, что христианство стало как-то менее духовно, планка духовности опускается. И многие вещи, о которых мы даже не думали, что они возможны в христианстве, мы сегодня слышим там и здесь. И вот те факты, о которых, например, говорил Николай Александрович, вы знаете, дрожь по телу идет. Ну разве может такое быть вообще? Оказывается, бывает. И мы несем ответственность пред Богом. Я хотел бы, чтобы мы сегодня не взяли это целью, чтобы дети нас почитали и ублажались этим, а чтобы мы взяли вот эту истину как средство к достижению цели, чтобы привить им божественные истины, и чтобы мы поняли, для того, чтобы они нас слушали, мы должны слушать Бога беспрекословно. У меня такое впечатление иногда, что некоторые люди боятся доверить свою жизнь Богу. А бы чего не получилось. А вдруг Он нам скажет такие вещи, которые мы не хотим делать. То есть мы делаем то, что нам нравится. Мы живем для себя. Может быть, нам нужно покаяться в своем желании жить для себя. Может быть, мы мало задумались о том, что есть воля Божия, благая, угодная, совершенная. Может быть, нам нужно сегодня, братья и сестры, отцы и матери, представить себя, свою семью в жертву Богу. Может быть, нам нужно снова умереть для себя и для греха. Апостол Павел говорил, что я сораспялся, уже не я живу, но живет во мне Христос. Но в то же время он говорит, я каждый день умираю. Я каждый день умираю. И мы наблюдаем за жизнью этого великого служителя и восторгаемся. Откуда эти силы? Откуда такое благословение? Это жизнь, посвященная, отданная Богу. Мы находимся в очень сложном мире. Братья и сестры, я хотел бы, чтобы мы с вами взяли время сейчас для того, чтобы восстановить все потерянное, утраченное, чтобы попросить Господа, чтобы Он восстановил нас как семью, наши отношения с Ним, наш семейный алтарь, наши отношения с нашими детьми. Давайте мы друг за друга помолимся. Давайте мы, когда мы сейчас будем молиться, хотел бы, чтобы мы склонились по возможности пред Богом и откровенно Ему сказали все, что болью лежит на душе. Давайте будем настолько открыты, чтобы мы могли друг за друга помолиться. И когда вы будете молиться, молитесь громко, чтобы все собрание слышало, и мы смогли сказать «Аминь». Не надо сейчас молиться за весь мир. Это тоже важно в свое время. Сейчас мы хотим помолиться за наши семьи, за наши отношения с Богом, за наши отношения друг с другом, за наши отношения с детьми. Мы хотим сегодня принять решение. Вы знаете, это было не так просто. На фоне того, что происходило в Израиле, это был подвиг, то, что сделал Иисус Навин. Он увидел, что народы начинают поклоняться другим богам. Они были в великом искушении, пока они шли по пустыне. То То хлеба не было, то мяса не было, то воды не было. Сколько несчастья, сколько войн. И вот они пришли в обетованную землю. Люди поклоняются Ваалу и Астарту, бог солнца, бог плодородия. И все нормально. И они стали поклоняться другим богам. И тогда Иисус Навин собрал конференцию, скажем так, семейную. И сказал: «Изберите ныне, кому служить. А я и дом мой будем служить Господу». Иногда нам кажется, что не получится. И, может быть, вы много раз пробовали, думали, да как поправить ситуацию? Вы знаете, когда Иисус однажды ученикам говорил об обязанности, ответственности, отношении супругов друг к другу, ученики сказали: если такая обязанность человека к жене, то лучше не жениться. И Христос сказал: невозможно человеком, возможно Богу. Бог силен. Бог может, Бог хочет все поправить и восстановить, но Он ждет нашего решения. И есть моменты, когда мы должны, это особо святые моменты, моменты посещения нас Духом Божиим, когда Он близко возле нашего сердца, и Он говорит: вот момент, я показал тебе твое несоответствие, я показал тебе слабые стороны, я указал тебе на причину вот жизни твоих детей. И сейчас принимай решение. Я хочу тебя благословить, восстановить и помочь. Что ты скажешь? И в эти святые моменты особого посещения Господом Он ждет, что мы скажем: Господи, мы будем служить Тебе. Мы плохо служили Тебе, но мы будем служить Тебе. Мы хотим служить Тебе. Ты прости нам, что это имело все только вид благочестия. Мы играли роль счастливый брак, мы играли роль в христианский брак, но мы хотим быть по сути, по содержанию христианской семьей. Мы хотим окунуться в эту благодать. Мы просим очищения, освящения, просим наполнения нашей жизни Твоей силой, и мы хотим пойти дальше с Тобою. В этом мире зла и греха быть светом. Быть христианской семьей. Давайте мы возьмем время и будем молиться. Аминь. Склонимся на колени.
Дорогие братья и сестры, наше общение подходит к концу. У нас осталось еще вот такое время для вопросов-ответов, но пока Франц Гергардович будет немножко готовиться, вы знаете, сегодня я вот так сидел, слушал, и я просто хотел бы сказать буквально пару мыслей, которые особо коснулись моего сердца. Вы знаете, мы в Слове Божьем находим удивительные примеры. Вот мы слышали Зая Надава, да? Который поставил планку хождения за Господом выше, чем этого требовал закон. Нигде в законе не написано, чтобы не садить виноградников, да? Нигде в законе было не написано не употреблять вина, да? Он поставил ее выше. Какое благословение он получил? Какая уверенность у него была? Знаете, в Писании нам говорится еще об одном человеке, о Давиде, который назван муж по сердцу Божию. И вот я так рассуждал как-то ранее и думаю, что сделало этого человека так, таким, что Бог мог сказать: вот этот человек, да, это говорит по моему сердцу. Вот я думаю, нам бы так сильно хотелось бы, вот искренне, да, вот чтобы Господь обо мне так сказал. А вот это, говорит, это по моему сердцу человек. Да что? И знаете, удивительно, когда смотришь, и вот мы читаем во второй книге царств, когда Давид уже укрепился в царстве, и мы здесь находим удивительные слова. Здесь нам написано в 7 главе, знаете, когда Давид позвал пророка Нафана, и он говорит: я, говорит, хочу построить храм для Господа. И знаете, что самое удивительное, что когда Господь разговаривает потом через Иоаннафана к Давиду, то посмотрите, что он говорит в 7 стихе. «Где я не ходил со всеми сынами Израилевыми?» Да? И он говорит: «Я, хотя слово кому-либо из колен, которому я назначил пасти норы Израиля, сказал, почему не построите мне дома?» Он говорит: где, когда и кому я сказал, постройте мне дом? Нигде, никогда и никому. И он дальше объявляет ему и говорит, за то, что у тебя было это на сердце. И вот здесь он, мы когда берем и читаем, он говорит, будет, говорит, дом твой непоколебим, царство твое навеки перед лицом моим, престол твой устоит навеки, да, а тебя произойдет тот, который упасет народ мой Израиля. И потом Давид стал, когда перед Господом в молитве, и он говорит, Боже, это уже по-человечески, да. Посмотрите, какое благословение. Вы знаете, друзья, очень часто в нашей жизни мы на основании Слова Божия проводим линию, то, что можно и что нельзя, что грех и что нет. И, к большому сожалению, мы стараемся ходить по этой линии. И потому у нас возникают вопросы, как это неудивительно среди верующих, да? А где написано «пить нельзя»? А где написано «нельзя компьютером пользоваться»? А где написано «одноклассники», «фейсбук» или еще что-то, «грех»? А где еще написано? А где написано «нельзя так одеваться»? А где написано «нельзя украшаться»? А где написано «такую музыку нельзя слушать»? А где написано? И вы знаете, Слово Божие – это не справочник «можно или нельзя». Нигде не написано. Знаете, что удивительно? Пару лет назад в Киеве была конференция 400-летие баптизма, и мне пришлось после конференции, после долгого-долгого времени попасть в город, где я долго жил, в Харьков. И меня братья, чтобы не на машине утомительно, посадили на скорый поезд ехать туда. И я сел вечером, и в купе со мной сели два еще молодых человека. Знаете, кто был там недавно на Украине, так новые поезда, только сидячие места, мягкие, удобно, столик такой, да. Сели, как позже выяснилось, один бизнесмен, а один адвокат. И вот, знаете, этот бизнесмен постарше немножко вытащил бутылку, ну, чего-то спиртного, не знаю, там, да, поставил. И, значит, за хороший день, хорошую поездку в Киев, раз-раз, значит, стаканчик себе. Я говорю, спасибо, я не пью. И он так повернулся, что, больной, говорит на меня? Я говорю, да нет. А этот помоложе адвокат сидит и говорит, баптист? Я говорю, да. Они знают. А мы вопросы задаем. Или когда тоже находился в Киеве, потом посетил одну церковь и так поощрял молодежь, чтобы вышли на евангелизацию. Я говорю, вот мы когда в Киеве жили, выходили на Крещатик, подарку, да, благовествовали, все. Почему вы не идете? Я вышел в субботу, у вас никого нету. И вот так с ними беседовал, они зажглись, да. Это было дело в субботу. В воскресенье утром на собрании две молодые девушки выходят каяться. Такие лет по 16-17. И потом после покаяния они подходят ко мне, мы хотели поговорить. Я говорю, пожалуйста, в чем дело? Они говорят, вы знаете, мы вчера, говорит, после вот вашей беседы решили, говорит, вышли к метро Святошино, там кто знает, да, стали возле метро и хотели, говорит, взяли там некоторые трактаты, хотели, говорит, благовествовать. И смотрим, говорит, одна выходит женщина такая, где-то лет 45, вот, говорит, очень статная, красиво одета, одета, накрашенная, все, ну, понятно, что неверующая. И мы, говорит, подошли к ней и стали говорить, мы вот хотели вас пригласить на собрание. И она, говорит, остановилась, посмотрела та, которая говорила, и говорит ей, слушай, детка, говорит, иди, говорит, вначале переоденься, а потом будешь о святых вещах говорить. Это их так обличило, да? Они знают, что о святых вещах в таком виде нельзя говорить. А мы не знаем. Мы вопросы задаем. Почему мы идем по вот этим линиям можно, нельзя? Знаете, дорогие друзья, если вы истинно хотите получить обильное благословение в вашей жизни и в вашей семье, да, ходите подальше от этих линий. Подальше. Делайте то, что будет просто приятно Господу, да? И Господь вас обильно, обильно благословит. И второе, что хотелось бы обратить внимание тоже в книге Царств, 1 главе, вчера уже мы говорили за этого человека, за Илия, у которого такая проблема получилась в семье. И вы знаете, сегодня, когда вот брат говорил о нашем авторитете, вы знаете, когда Господь послал пророка, чтобы он произнес суд над этой семьей, над этим человеком. И когда он ему говорил, то посмотрите, мы читаем в первой книге Царств, вторую главу, такие слова. Господь говорит: «Но теперь, говорит Господь, да не будет так». И он производит, и он произносит одно удивительное обетование. Он говорит: «Ибо я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены». Знаете, дорогие братья и сестры, я бы хотел вам еще раз прочитать это великое обетование. «Я прославлю прославляющих меня». Давайте не будем заботиться о нашем авторитете. Его не будет. Никогда. И чем мы больше, мне интересно, вспоминается, как-то Логвиненко Виктор Васильевич говорил, что говорит, человек никогда не будет пользоваться авторитетом до тех пор, пока он переживает, какой у него авторитет. Не будет авторитета. Вы знаете, где наш авторитет? Вот в этом обетовании. Давайте всей жизнью подымем авторитет Бога и Его Слова перед глазами окружающих людей, наших детей. Чем можно выше? До беспредела подымем, прославим. И он что говорит? Я прославлю. Вот, знаете, пару таких мыслей, которые так легли сегодня во время нашей беседы. Ну, а теперь Франц Гергартович ответит на вопросы. И тогда мы будем заканчивать наше общение.
Тут еще несколько вопросов дали, я просто даже не успел прочитать, сейчас на ходу уже выходил. Я попробую коротко. Ну, такой, например, вопрос: что значит «плачьте о себе и о детях ваших»? «Плачьте о себе и о детях ваших». Ну, можно вот я просто спрошу? Пожалуйста, если это не трудно, поднимите руки, у которых дети необращенные, или у которых дети идут путем непослушания Богу. Ну, поднимите просто руку, чтобы мы видели. Есть такие родители? Хорошо. Я понимаю, что это иногда неудобно. Я думаю, очень просто. Жизнь настолько нас иногда захлестывает, что мы не плачем о этих детях, что мы не молимся об этих детях. Мы не просим других нас молительно поддерживать. И знаете, вот иногда вот бывают такие собрания, и Дух Божий касается. И мы замечаем, что какая-то черствость, какая-то сухость бывает, да? Но Иисус имел в виду, что мы должны плакать за погибающий мир, плакать за своих близких, родных. Это значит молиться за них, если коротко. Нужно ли наказывать детей розгой и в скобках прутом за все их непослушания? Ну, конечно же, нет. Мы об этом уже говорили. Я вообще не представляю прут в руках отца. Прутом убить можно. Я думаю, что это должно быть, еще раз скажу, не неожиданно. Это должно быть всегда с любовью. Это должно быть с объяснением. И степень наказания должна соответствовать степени вины или величине вины. И не всегда нужно... Один человек как-то сказал так: когда я не знаю, что делать, я начинаю наказывать. Это же бессилие, правда же? Это расписаться в своей слабости. И вот я думаю, это как раз и неправильно. Не всегда. Мы об этом уже говорили. Что или как быть, когда дети перечисляют те или другие недостатки, как христианина у отца, то есть мама? Почему наш папа так сказал или сделал? Как мудро ответить детям? Ну, я пытался уже в теме немножко сказать, это очень больно. Это очень больно. Я бы советовал где-то в личной, ну, не буду сейчас все повторять, но в личной беседе все-таки мужу это очень аккуратно сказать, с любовью, помолиться. Как правило, тогда уже ситуация неуправляемая. И знаете, я встречал, и вот в этой поездке последней, вот подходили сестры, говорили: ну, что делать? Ну, муж не хочет молиться. Или что делать? Ну, у мужа нету желания вот духовной жизни, да? Вот он, ну что, с одной стороны, он глава семьи, он должен регулировать. Увы, я думаю, в некоторых случаях сестры должны взять инициативу в свои руки, да, но делать это очень аккуратно. В некоторых случаях надо помочь им войти в эту духовную колею. Но не роняйте авторитет своих мужей, молитесь за них, вместе с детьми молитесь. Такой вопрос. Братья, объясните, пожалуйста, может ли быть у христиан, братьев и сестер, сепаратный развод? Это когда пожилые люди вроде бы мирно расходятся, живут отдельно друг от друга, в церкви их не наказывают. Я не знаю, почему их не наказывают, я думаю, это грех. Это грех, и он необъясним Священным Писанием, нельзя это оправдать. Как можно мирно разойтись? Как можно разорвать, не порвав то, что склеено? Возьмите, склейте два листка бумаги и мирно, не повредив ни один листок, разорвите его. Двое стали одна плоть. Развод – это грех. Бог ненавидит развод. И я думаю, что это очень такое лояльное, ну, мягкое как бы объяснение, да? И, ну, некоторые говорят так, пусть остается так. Уже в преклонном возрасте, и вот я встречал такие случаи, она говорит, да мне уже никто и не нужен. Но она не терпит своего мужа, она ненавидит своего мужа, она не хочет с ним жить, а вроде бы прикрывается этим местом Писания, что как бы Писание позволяет. Если же не могут жить вместе, вот вроде тогда позволительно. Ни в коем мере это так не объясняется. Я однозначно понимаю, что это грех. Спрашиваю у братьев, они тоже так это видят. Если один из супругов будет просить прощения у другого супруга в присутствии детей, не будет ли это выглядеть унижением этого супруга в глазах детей? И они будут говорить, ты неудачник, ты все время просишь прощения. Но из своего опыта я не могу сказать, что это так. Я просил прощения у своей жены неоднократно. Не потому, что всегда живем в конфликте, да, но, что бы там ни было момента, я старался быть открытым, и я вижу, это несет благословение. Это некрасиво приводить хорошие примеры, может быть, да. Вы знаете, когда дети все еще были дома, после вот какого-то периода нашей совместной жизни, и мы так сидели, они уже взрослые, я спрашиваю сыновей, а каких бы вы хотели жен? Вот нарисуйте портрет жены, которую вот вы бы хотели иметь. И они говорят, мы бы хотели такую, как мама. И мне было это очень приятно, и ей тоже. И, а дочери сказали, а мы хотели бы таких мужей, как ты, папа. А папа в их глазах просил прощения у мамы, у папы тоже были недостатки. Я не могу сказать, что всегда все было правильно и идеально. И поэтому у нас были часто моменты вот, духовного обновления в семье, когда мы просто вместе плакали, молились и просили прощения. И это, знаете, нас сближало. Это было положительно. Я хотел бы, чтобы никто в этом не сомневался. Правильный подход к количеству детей в семье. Как правильно с учетом здоровья и с учетом Слова Божия решать этот вопрос? Ну, это очень большая тема. Ну, я очень коротко скажу. У нас в семье 9 детей, 2 умерли. У моей жены отрицательный резус крови. Врачи с самого первого раза нам сказали, что вы не должны иметь детей. Каждый ребенок был с риском для жизни. Ой, были такие моменты, когда они находились под прямым переливанием крови. И знаете, врач мне говорила, что я сумасшедший, что я ненормальный, и я не люблю свою жену и так далее. Каждого ребенка мы принимали с благодарным сердцем. Каждого ребенка мы принимали с благодарным сердцем. Я могу это свидетельствовать перед Господом, хотя это было нелегко. И когда у нас уже было 7, может быть, детей, как-то мне заведующая сказала, Франц Гергардович, вот вы не понимали, но я вам хочу что-то сейчас очень откровенно сказать. Вы делали правильно, что вы не отказывались от детей. Я говорю, я это и без вас знал. Она говорит, ну дело в том, что с научной точки зрения, чтобы это объяснить, если бы вы делали больше периоды между детьми, то в организме вашей жены накапливалось бы больше антител и было бы еще большей угрозой вот, для этих детей. И у нас был такой случай, когда один ребенок у нас, вот, ну, можно про каждого что-то рассказывать, но вот один, когда родился ребенок, и врачи нам откровенно сказали заведующие, он был в реанимации, там переливали кровь и все, врачи сказали, он будет слепой, или немой, или глухой, или парализованный, или дебильный, или все вместе. Ну, представляете себе родителям вот такое сказать, мы молились, мы постились, мы переживали. И в какой-то момент, я просто хочу засвидетельствовать, и мы были дома, мы постились, молились, и жена как-то в своей комнате там отдельно, она читала это место, где в Евангелии от Иоанна описывается случай, где Христос исцелил слепорожденного. И ученики спросили, а кто виноват, он или родители? И Господь сказал, не он и не родители, а для того, чтобы на нем явились дела Божии. И она ко мне приходит, она говорит, Бог дал мне радость, уверенность,
наш ребенок выздоровеет, и все было нормально. Хотя, с научной точки зрения, это было нереально. 60 билирубин в крови – это уже превышение нормы. У него было 900 уже билирубин в крови у ребенка. И врачи сказали, что уже поражение головного мозга пошло. И что только нам не говорили. Но он был в реанимации, мы не могли туда попасть. И когда я туда позвонил после молитвы, вот сразу утром рано, когда это можно было, заведующая говорит, вчера вечером вашего ребенка перевели в общую палату, общее отделение. У меня сразу вот так все, да. И она говорит, но дело в том, что места нету в реанимации, поймите правильно, он безнадежный, поэтому мы на его место взяли других, пожалуйста, не обижайтесь, и сразу опять вот так. И я говорю, дайте мне номер телефона быстренько общего отделения. Я позвонил заведующей, она мне то же самое объяснила. Она говорит, не обольщайтесь, такого в медицине не бывает. Я попросил повторить анализ, она говорит, ну это напрасно. Я говорю, ну сделайте, пожалуйста, я вас очень прошу, я отец. Ну поймите мои чувства и так далее. Она говорит, ну перезвоните там через время. Я позвонил, она мне говорит, вы знаете, я ничего не понимаю. Анализы показывают нормально. Куда могли деться билирубины? Я говорю, сейчас я приеду и вам объясню, куда они делись. И знаете, вот представьте себе меня, да, я на машине, помню, на своей лечу, с женой вместе, у нас сердце стучит вот так. Я его и не видел, этого ребенка, мне столько наговорили. Я помню, когда они его должны были принести, был как раз карантин, мы там в белых халатах, маски нам дали, мы стоим, и я молюсь, и говорю, Боже, дай мне принять его, какой он есть. Я не знаю, может быть, он будет с лицом дауны, может быть, он будет урод, инвалид. Я не знаю, что, Господи, дай мне его принять и принести через всю жизнь. Я хочу любить этого ребенка и так далее, и так далее. И знаете, нянечка пришла, главврач пришли, она мне положила его так, его на руки, я посмотрел. Ну, знаете, лучше не бывает детей в мире. Самый лучший ребенок. Ну, каждому отцу и каждой матери свой ребенок самый лучший. Но знаете, врач действительно была настолько поражена, она говорит, я не понимаю. И я говорю, есть такая книга, Библия, там есть такое Евангелие от Иоанна. И вчера мы прочитали, и мы вместе помолились. Она так на меня глянула и говорит мне, вам Бог помог. Медицина вам не могла понять. Помочь. Вы знаете, нормальный ребенок, никаких последствий по сегодняшний день. Развивается, покаялся, принял крещение, отлично учится, закончил университет, проповедует, поет в хоре, любит Господа, и мы радуемся. Господь чудеса делает. Господь чудеса делает. Как-то соседка наша пришла и говорит, что делать, что делать? У нее один ребенок. И вот говорит, вот как прокормить? Вот нищета такая, ну как вытянуть и так далее? Сделай аборт. Я говорю, Люда, не делай. Да это же неправильно, это грех и так далее. Там спираль поставлю. Я говорю, да это то же самое. Вот я говорю, спираль это микроаборт. Это то же самое. Это даже люди мира говорят, что это физическое уничтожение уже оплодотворенного семени. И она все-таки сделала аборт. И помню, как-то весной все наши дети, зятья, снохи, внуки приехали помочь нам. Мы в своем доме живем, у нас там огородик есть и все такое. Ну, они говорят, мы поможем. Приехали с вилами, с лопатами, с граблями, там с вениками, все такое. У нас кипит там все на участке. Она так встала, вот эта Люда возле забора, и говорит, так можно. Ну, то есть помощников много. Я так посмотрел на нее, ничего не стал говорить, она поняла, она говорит, сама виновата, говорит, нету помощников. И знаете, братья и сестры, это дело веры. Я хотел бы, чтобы вы к этому правильно отнеслись, может быть, лично можно было бы много на эту тему сказать. По крайней мере, мы принимаем детей как дар от Бога. Где в церкви старцы и старицы? Почему? Вопрос. Где в церкви старцы и старицы? Почему они не наставляют и не увещевают молодые семьи? Почему чаще идут разговоры и сплетни, а не помощь? Ну, я не знаю. Знаете, иногда я тоже посмотрю, думаю, где же старцы? А потом думаю, так я же сам уже старец. Ну, по крайней мере, говорят, что пожилые люди начинаются с 60 лет, говорят, да? Или как? У нас в Казахстане так говорят. Ну, а мне 58. Мы иногда проводим общение такое тем, кому за 60. И думаю, уже скоро 60. Скоро 60. Братья и сестры, это хорошее пожелание. Давайте без укора. Павел писал, помните, Титу, чтобы найти хороших сестер,
которые научили молодых чему? Любить мужей, любить детей, быть чистыми, целомудренными, попечительными о доме, да не порицается Слово Божие. Я думаю, это очень важный момент. Они нужны, молитесь об этом. Ой, тут целое письмо, извините. Я думаю, давайте ко мне подойдете, автор записки, вот объясните, пожалуйста, тему обид, истерик, скандалов. Я по натуре сам человек очень спокойный, но когда моя супруга устраивает истерики, даже я взрываюсь. А может быть, она думает, что она спокойна, а вы взрываетесь поэтому. И такое тоже бывает. Вы знаете, мы иногда себя не видим со стороны. Если вы взрываетесь, то вы уже неспокойны. И я также не знаю, как мне поступать, когда супруга ходит в обиде днями, потом начинает говорить о разводе, сожалеет о браке, о детях. Очень часто обиды основаны на пустяках и так далее. Братья и сестры, вот тут, ну я понял саму суть записки, да, в этом надо просто покаяться. Поверьте, что Бог реально может. Проверьте свое сердце. Ну, ничего, что пару минут я возьму еще. Знаете, вот читал как-то книгу одну. Ночью приехал домой, книга называется «Господи, измени меня». Ну, а может, вы ее видели. Там суть такая. Одна женщина, ей не повезло, как ей казалось. У нее был ужасный муж. Истерик, конфликты устраивал и так далее. И она молилась: «Господи, измени моего мужа! Господи, измени моего мужа!» Но это было бы еще полдела. У нее были дети ужасно непослушные. И она молилась: «Господи, измени моих детей, Господи, измени». На работе тоже не лучше. Она помышляла поменять работу. Такие соработники все были. И она молилась: «Господи, измени моих соработников». В церкви с ней то не приветствовались, то ее обходили, то косые взгляды, то еще что-то. И она молилась: «Господи, измени этих братьев и сестер». Даже были мысли поменять церковь. И однажды Дух Святой проговорил к ее сердцу. Знаете, что она стала молиться как? «Господи, измени меня. Господи, измени меня». Братья и сестры, легче видеть со стороны. Может быть, действительно ситуация сложная. Я понимаю, действительно есть такое. Это же никуда не годится, если жена молчит и воспитывает мужа. Если вообще говорить о разводе, это же грех. Это же страшный грех, когда люди сожалеют. Или я знаю, что делали как-то такой опрос, и 70% родителей сожалели о том, что они родили детей. Они говорят: если бы знали, что получится, мы бы их не родили. Это же ужасно, правда же, да? И я думаю, помните, как у пророка Исаия в 6 главе? Он увидел Господа. Он увидел Господа. До этого, да, вот в 5 главе он описывается там такие моменты, минимум 6 раз он пишет: «Горе вам, горе вам, горе вам». И знаете, очень справедливо, правильно, Бог его побуждал даже говорить. И вот в какой-то момент он говорит: «В год смерти царя Узия я увидел Господа, сидящего на престоле, высоком, превознесенном». Помните, ангелы, шестикрылыми. И они летали вокруг престола, и они как бы напоминали друг другу: «Свят, свят, свят, Господь Саваоф». И присутствие этого святого, абсолютно отделенного от греха Бога. Исаия вдруг особо увидел свое сердце. И он взмолился и сказал: «Горе мне, погиб я. Я человек с нечистыми устами». Знаете, человек начинает видеть себя. Это очень важный момент, очень важный момент. И тогда мы другими глазами смотрим на других. Может, это не ваша ситуация. Вот, дорогой брат, я не хотел вас огорчить, да, и вам плохо, тяжело, и это видят дети, и видят эту депрессию, это разочарование, эти скандалы. Я просто советую с кем-то помолитесь вместе, чтобы почерпнуть новых сил. Знаете, можно остаться в тени, в стороне, но, может быть, вы просто подойдете к кому-то с братьев и помолитесь, чтобы Господь дал вам новые силы, но и в то же время проверяйте свое сердце. И как правильно наказывать 11-месячного ребенка, кто еще не понимает моих слов и объяснения о том, почему я наказываю, когда ребенок открыто не слушается? Как мне наказывать с любовью так, чтобы ребенок понимал авторитет родителей? Я очень рад, что брат Виталий Викторович еще раз подчеркнул эту мысль. Я пытался и очень переживал, чтобы никто не подумал, что наша цель сегодня — приобрести авторитет. Это не цель. Это средство к достижению цели.
ходить под авторитетом Бога, и тогда дети будут правильно к нам относиться. Мы не должны настаивать и кричать: «Я твой отец, ты должен меня уважать, ты должен меня почитать», так написано в Библии. Когда мы под авторитетом Бога, тогда все это происходит. Вы знаете, я бы сказал, в этом возрасте надо его любить, ребенка. И я помню, один брат, он до года тоже детей своих бил физически. И вот мне рассказывали там, вот тесть и теща, они жили с ним вместе, говорят, они в другой комнате слышат, там ребенок плачет, он встает и идет туда, и они там стоят и молятся, чтобы не сильно бил, да. И он шлепки уже дает ребенку, да. Я думаю, это никуда не годится. Ребенок может и болеть, правда же, да, ребенок может быть голодный, мы же не знаем, от чего у него там бывает в это в 11 месяцев, как там можно разобраться, открыто явное непослушание в 11 лет. Другое дело, конечно, знаете, ну мы уже понимаем, у нас где-то на какой-то конференции рассказывали пример там в семье, один ребенок, второй ребенок, ну знаете, и вот только укачивай и все, иначе вот он не будет спать, и там мать его качает, там, допустим, да, а только становится, он кричит уже, знаете, уже сколько там ему лет уже было, я не знаю, да, уже привык к этому. А она второго на руках кормит грудью и так далее, и у нее уже сил нет, она тут на руках, а тут кричит, и она давай ногой, значит, эту качалку качает, а он из коляски, из качели говорит: «А рук не видно», говорит. Ну, тогда отец встал и показал, конечно. Вот, ну, надо дисциплинировать, правда же, руку он не видит матери, да, а матери руки заняты вот тут, да. То есть все в свое время должно быть, братья и сестры, да, все должно быть в свою меру, и мы никого не призываем к тому, чтобы беспорядочно всех брать розгочку, как один брат говорит, поехал в роддом за женой и по ходу заехал, купил ремень. Сначала через магазин ремень купил специальный, и вот ребенка привез, гвоздь повесил и говорит: «Вот чтоб знал», говорит, да, ну, еще ничего не сделал ребенок, только вот привезли, да. Но знаете, некоторые думают, что в этом все, в этом все. Я думаю, есть случаи, где не надо даже розгу применять. Дети же очень разные, особенно, ну, когда у кого много детей, вы это понимаете, друзья. Не разочаровывайтесь, не опускайте руки, не сдавайтесь. Бог силен, Бог может помочь. И Он даст мудрости. И не зря в Писании написано, если уже у кого из вас не достает мудрости, да просит силу Бога, дающий всем просто и без упреков, и дастся ему, да просит с верою, немало не сомневаясь. Поверьте, что Бог может дать мудрости. Как? Как воспитать ребенка? Они очень разные, наши дети. Пусть Господь поможет вам. Извините, что так с урывками, но просто уже и все время, некоторые должны ехать. Я очень рад, что мог с вами побыть, с многими познакомиться. И у меня одна просьба. Пожалуйста, молитесь о мне. Я просто очень в этом нуждаюсь. Спасибо.